У эфиры «Радио Свобода», тут Ганна Соус. В этой године эфиру вы почуете. Правский акцент на тему «Менский саммит» и идеологичный выклик белорусской альтернативе. У вольной студии Михаил Скобла гутарит с основальником Иркутского белорусского товариства имя Яна Черского Олегом Рудаковым. Разлетальные звоночки Яна Максимюка, а у цикле «Цуды и дивосы Беларуси» и сэ Альгерда Бахаревича «Салют». Починаю программу передача «Правский акцент». Да чаго зараз апазіцыі варта заклікаць беларусаў? Каму мае сэнс адрасаваць гэтыя заклікі? Ці чакае Беларусь чарговы эканамічны крызіс? Над гэтымі пытаннямі ў «Правскім акцэнце» разважаюць рэдактар інтэрнэт-часопісу «Ідэя» Рыгор Астапеня, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Артём Шрайбман і сацыёлаг Таціяна Чыжова. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Магчыма, пра міжнародныя вынікі Менскага саміту свет забудзе праз некалькі тыдняў, а можа нават дзён, бо кровапраліццё на ўсходзе Украіны працягваецца, сітуацыя адно толькі абвастрылася якраз у дні пасля саміту. Але ў пэўным сэнсе Менскі саміт стаў своеасаблівай кульмінацыяй той палітыкі, якую афіцыйны Менск Александр Лукашенко вёў і вядзе адносна крызісу ва Украіне. Ну, мы бачылі ў Менску, што і Парашэнка, і Пуцін, і прадстаўнікі Еўразвязу прыехалі, дзякавалі, руку паціскалі. Вось усім патрэбна, усім карысна. Ці сапраўды ўсім? Ці можна сказаць, што падзеі гэтага году, так бы мовіць, падарвалі канцэптуальны падмурак беларускай альтэрнатывы як такой? Не толькі размова пра апазіцыю палітычную, але ў цэлым альтэрнатывы. Ну, вось глядзіце, Беларусь у Европу. Ну, это гучыць у кантэксце як запрашэнне зелёных чалавечкаў. Плошча. Каго это натхніць на фоне украинской трагедии. Ну, а коли не гэта, то что тады может быть?
Я бы на початку сказал, что не варто перебольшивать значение слова подяки, например, с подарами высокого комиссара Эштон у адреса Александра Лукашенко. Бо існуе певная дипломатичная и нагулагульна человечшая традиция дяковать господарам за мероприятие, за проведение встречи. Дипломаты нагло не кажут после встречи, что их встречи не имели, например, сенсу. Это весь просто этика. Коли казать про то, что изменилось относно белорусской альтернативы, то так, безумовно, и приватно большинство демократичных активистов, ну не большинство, а великая часть тех, кто смагается за демократию Беларуси, сегодня тешится, что мы маем Лукашенко, який здатны оборонить в певном сенсе белорусскую независимость. Но и он наиболее здатный политику Беларуси для этого на сегодняшний момент. И это с большей признается всеми. И таким чином, что робить? Ну, я думаю, что треба с большей пошаны поставиться до сегодняшних обмежеваний, лимитов, и казать не про то, что мы хотим Европу, а про то, что мы хотим иметь нормальное дочинение с Европой, как мы маем, например, с Россией. Замест площади, может быть, есть сенс концентрироваться, например, на зиранне и заниматься тем, как донести после выборов выники этого назирания, бо большинство белорусов все одно еще лечит, что выборы все-таки не фальсификуются. И, безумовно, заниматься больше человечными проблемами. Бо, как бы это тривиально не гучало, але подается, что частка оппозиции это все одно не чует. Например, в Соединенных Штатах тема охова здоровья, как и в Беларуси, является одной из наиболее важных. Але отрознение от Соединенных Штатов в Беларуси политики те медиа маль не кажут, как реформовать систему здоровья. Тому треба с этими речами заниматься и вертаться до, так сказать, традиционной политической деятельности, усведомляючи то, что есть певные обмежевания, есть певные лимиты, которые істотные для независимости Беларуси.
Татьяна, а как вы лечите? Ти можно сказать, что вот эти подеи этого года, Майдан, российские деяния в Украине, реакция Беларуси, официальной Беларуси на эти подеи, они как бы створили такой концептуальный шок у альтернативе, у белорусской альтернативе, не совсем зрозумело, до чего закликать, чего потребовать, по великим рахунку. Ну, вот Рыгор сказал, треба заниматься человечими проблемами. Ну, это завсёды, как бы, корыстно, конечно. А вот миновито концептуально, есть что, как бы, сказать?
Во-первых, что пишется поспеху, не поспеху, про який сказал Рыгор, что, мол, формальные подяки, это формальные подяки, але Ну, все-таки это не меньше то, что в уголе представники, скажем так, такого уровня политики европейской доехали до Беларуси и проехали сюда. Это, конечно, все-таки, як ни крути, это полный поспех внешней политики сучасного белорусской. А что ты сейчас поделаешь? Ну, так, видовочно, что они подорвали, вельми мощно подорвали в эти звыклые модели альтернатив так званых. Что мы бачим, что рейтинг Лукашенко вырос, особисто его на курсы державного, я думаю, так само вырос. Что касается альтернатив, то вот я згодна с Регором абсолютно, что мы маем зараз, как бы, с боку наших политических, скажем так, оппозиционных альтернативных сил. Это фактично дискурс початка 90-х, только крыху разбавленный еще такой проевропейской риторикой. Это абстрактный рынок плюс абстрактная демократия. Ну, это не может быть альтернативой, тем больше в частных умовах, тем больше на фоне опошних подей. Ну, и в том лику на фоне, скажем так, глобального такого контексту. Бо, ну, люди, по-моему, уже давно догадываются, что альтернативы экономичного вымирения – это не означает, какие сильные береги для Беларуси, что ЕС, есть свои лидеры, есть аутсайдеры, и что Беларусь не факт, что станет лидером, вовсе не факт, когда туда приедет. И нарушивание евроскептичных настроек в самой Европе, как мы видим по росту радикальных левых и радикальных правых сил в парламентах, это как бы показатель. Тому площа про абстрактные агульнодемократичные принципы, про рынковую экономику, это уже, как бы, ну, на мой взгляд, это не модно, это минулое столетие. Сейчас модно робить площу на тему социальных проблем, беспрацовья, так званой реальной демократии и так далее. То, что мы бачим, например, здесь, в краину Захода. В Беларуси быть левым популистом, конечно, на фоне шматгодовой квазилевой популистской риторики улады, кому не хочется, а лишь как бы то альтернатива, которая пропонуется позицией, это закрывается уровня 90-х, это уже, ну, я бы, слабая позиция.
Артем, а как вы лечите, как вы мовите, что зараз будет носиться у идеологичном, концептуальном сенсе, у альтернативе? Соправдивость то, про что сказала Татьяна, и то, про что сказал Регор?
Певные позиционные силы, на мой погляд, попробуют выкрутить эту социальную, что называется, карту. Например, там коалиция «Народный референдум», это их питание социально-экономичное, такая спроба на неким таким популизме лайт выйти на более широкое коло подтримки. Але все одно это не вырашая проблемы. Это, ну, на мой погляд, это спробы в правильном сенсе не отрываются, они не имеют себе на поспех по нескольких причинах. Там, по-перше, нельзя будет обвести проблемное питание европеизации, права человека, солидарности со своими попрежниками, которые сидят у тюрьмах. Немагчыма будзе ці праблему палітвязняў, немагчыма будзе, калі вось проста першае пытанне, якое зададуць амаль усе неангажаваныя ў палітыку людзі, неангажаваныя, я маю на ўвазе, апазіцыйныя нейкія колы людзі, гэта, а як ты ставіш да таго, што атрымалася на Украіне? А так ты за Майдан, а так ты за Европу, а не, ты нам не трэба. І потым ніхто не будзе слухаць ўжо разваги про ахову здоровья и нечто иншее было такое бытовое, бо маркером становится у белорусском громадстве больше политикованным зараз, чем, например, год тому, маркером становится относины до украинских подеев. И тому это все ставит оппозицию, на мой погляд, у довольно тяжкое становище. Навод количатка оппозиции поспробуя цалкам дистанцироваться от питання у площі, питання у права чоловіка, питання у них такого більш-менш радикального супротиву, європеїзації, а сконцентруватися тільки на соціальних питаннях, таких быццам бы безпечных. Але гэта ўсё будзе суправаджацца расколам апазіцыі, бо відавочна будзе шатка апазіцыі, якая будзе настойваць на старой павестцы дня, на адвакацыі правоў чалавека і гэтак далей. А раскол апазіцыі гэта гарантыя поўнай адсутнасці нейкіх поспехаў на ніве прыцягнення новых людзей у падтрымку апазіцыі. І таму я лічу, што зараз все эти украинские подеи, российская интервенция в Украине и в уголе агульный стан оппозиции. оппозиційних сил свідчить про те, що і сталося це все причиною того, що опозиція опинилася у, на мой погляд, у тяжейшем стані за годы у тени незалежности Беларуси с пункту гледжения концептуальных, миновито, концептуальной альтернативы.
Ну, а что вы думаете про, так бы мовить, социально-экономичный контекст? Бо існує теза, якую шмат гадоў мы чуем, што, в прынцыпе, галоўны вораг Александра Лукашэнкі – это не апазіцыя, не Захад, не Расія. Галоўны вораг – это эканоміка. Ну, маўляў, такая квазі-савецкая эканамічная мадэль, урэшце рэшт, пакажа сваю неэфектыўнасць, беларусы захочуць лепшага, ну, а там уже і плошча можа быць недалёка, пераможная. Так вось, на ваш погляд, на протягу, ну, скажем, такого короткотерминового периода, там, году ближайшего, накольки это будет важным чинником, бо теперешний стан экономичный, это не 11-й год, с іншого боку, тут вось, як той казав, для кого война, для кого мать родная, вось российские контрсанкции относятся на заходнего харчевания, ну, белорусские чиновники уже охрестили клондайком для Беларуси, до того ж, чым і еўрапейцы падкінуць нешта, так бы мовіць, за міратворчыя высілкі Менску. Вось на ваш погляд, калі казаць пра перспектыву, ну, скажам, года, эканамічныя фактары, эканамічная сітуацыя, яна, як бы, які бок будзе ўплываць? Арцём?
Ну, мне падаецца, што, во-перш, калі еўрапейцы нешта падкінуць, то за гэтыя міратворчыя высілкі, то гэта будзе не фінансавая падтрымка ці крэдыты, мабыць, некае смягчэнне тону адносінах, смягчэнне нейкіх прэтэнзій. Не варта чакаць некай размарозкі імгненныя адносіны. Але калі крываць непасрэдна эканамічную тэматыку, то цяжка прагназаваць, што будзе з беларускай эканомікай на працягу году, яна такая даволі увогуле цяжка прадказальны стан беларускай эканомікі на такіх дыстанцыях. Я нават не ўпэўнены, што беларускай улады маюць нейкія больш-менш дакладныя прагнозы, якія яны не будуць карэктаваць кожны ці квартал. Але беларуская эканоміка зараз ўжо не ёсць такім важным чыннікам падтрымкі улады, як яна была, напрыклад, у 2010 годзе. Что автоматичное подвышение заробков и их снижение ведет до падения и роста, отповедно, рынки действующей влады. Зараз, як шмат уже які експерти зауважили, і соціологи зауважили, підтримка уладу росте, і вона росте на тлі українських подій, вона росте за того, що білоруська влада, інформаційні некі ресурси офіційне телебачення змогли у вашар білорусах показати білоруську ситуацію як стабільною на фоні українських подій, на фоні українського хаосу і постреволюційного конфлікту. І на гэтым тле вырос рейтинг улади, рейтинг Лукашенки, знизився рейтинг опозиції. І тому ми бачимо, що економіка доходить на другий план, заробки доходять на другий план. І навіть коли уладам, мабуть, допомоги клондайку у виніку російських контрсанкцій, реекспорту чи нічого іншого, чи російської підтримки напередодні виборів за то ж таки, коли не лояльність, але сприяння неким миротворчим ініціативам, то білоруська економіка може у цих умовах протриматися, що називається, у теперішньому стані. І коли влади зможуть протримати її у теперішньому стані, мені подається, з цього запасу, запалу, що називається, повинна хапіть не тільки на електоральну перемогу Олександра Лукашенка, як це було у попередні вибори, але і на відсутність значних протестних настроїв, то бок площа, коли український конфлікт станеться актуальним у вашах білорусах, площа повинна бути менш масовою, чи вона була, наприклад, у 2010 році.
Слухайте передачу «Праский акцент» с уделом редактора интернет-часопису «Идея» Рыгора Остапенья, глядальника информационной компании «Белапан» Артема Шрайдмана и социолога Татьяны Чижовой. Веди передачу Юры Драгохруст.
Рыгор, по-перше, ваш прогноз на конт экономики, ну, тут варто уличить, что вот Россия, дякуючи войне, дякуючи экономичной войне, уходит в рецессию, ну, по меньшей мере, нулевый рост, это означает снижение попыту, у тем лику и на белорусскую продукцию, так, там есть с этим харчеванием, что с этим можно будет всунуть, але по великим рахунку будет меньше чего всунуть, но, отповедно, в этом смысле белорусская экономика вельми чуйная на этой штуке. И насколько вы сгодны с тем, что сказал Артем, что, коли казать про выборы, а это не будет уплывать?
Но относно прогноза по белорусской экономике, мне подается, что белорусская экономика, вырашивши питание по газу и нафте, спокойно будет працевать. Безумовно, никакого роста, каким мы назирали там, на початку нулевых, не будет. То есть будет рост там каля половы процента, каля проценту. Але, в принципе, этого сегодня достаточно для того, как спокойно перемагать на президентских выборах, зваги на то, что, как попередние выступовцы сказали, про то, что как бы, на фоне украинских подеев мы выглядаем довольно стабильной и доброй краиной. Тому мне подается, экономика будет працевать, але будет, ну, полова процента, альбо 1%. Относно Кландайку, ну, мне подается, что рано или поздно Кландайк скончится, бо улады российские уже просто заявляют про то, что им это не подобается, они разворачивают некоторые товары. Самое, что страшное, в том смысле, что россияне так само ж ведают, то, что Лукашенко, в смысле, звичайные россияне, и они бачат, насколько эта политика Кремля неэффективна, в том смысле, что з'являються там некі білоруські морепродукти, чи ще нешто. Тому мені видається, що Кремль має можливість все ж таки в певному сенсі досить значно обмежувати гэты реекспорт. Тому що Лукашенко справді робить гэта доволі нагло, гэта треба признати, бо там, на наступний день після введення санкцій приїжджає міністр сільської господарки Польщі в Білорусь, гэта одразу показує, які наші інтереси в гэтай справі. Одночно з того, що може Європейський Союз підкинути, то я тут погоджуюся певно з Артемом, що гэта навряд чи будуть некі значні фінансові сродки, тому що Європейський Союз сьогодні сам має вельми малий рост економічний, і это, тепер це дотичить уже і найбільнішої економіки, це Німеччини. Так само Європейський Союз мусить зараз допомагати Україні фінансово, і так само він зараз покутує від власних і російських санкцій. Тому Європейський Союз може бути така можливість, що він просто не будет иметь сродку, как значно допомагать Беларуси. И относно тех выборов, как на кольки это будет уплывать на выборы? Я думаю, что сегодня так, заправду, Лукашенко может перемагать с минимальным ростом экономики. И это я выкажу думку, что это является ягоным интересом, чтобы эта экономика росла таким чином. Небезпека для Лукашенко у тем, как белорусы не стали занадто богатыми. Когда они станут богатыми, их начнут расти потребования. И тогда Лукашенко может оказаться не отповедающим высоким стандартам белорусу. А вот именно экономичный рост 1% обеспечивает то, что потребования, звичайные белорусы остаются на среднем или низком уровне, и тому Лукашенко целиком им отповедает, как политик.
А зараз я хочу і знову вернутися до нашої теми концептуальних викликів, концептуальних відказів і поговорити про таку доволі цікаву річ, яку ми можемо назирати і не тільки на постсовєтській просторі, але й вогулі в світі, що все ж таки концепти переменів ось в опошнє десятигоддзі в самих різних країнах світу, у Білорусі у тим ліку, але й, скажімо, в арабському світі і на постсовєтській просторі, вони якби адресувалися усьому громадству. Ну от можна спитати, скажімо, Туніська революція, египетское, ці, скажем, украинский майдан, ці турецкий таксим. Вот это як бы у чьих інтересах ён був. І тут доволі складано отказати. Хоча виніки переменів, які відбулися, а де і не відбулися, вони все ж таки мали виразних, так би мовити, вінерів і виразних лузерів. Хто-то від їх виграв, хто-то від їх проіграв. Так ось в этом сенсі, кому адресована білоруська альтернатива? Усім, всьому народу, ми за все добре для всіх. І ці не варто її сформулювати так, от ви, Тетяна, казали про це, якби адресувати її тим, хто виграє від цих переменов. Все так в 21-м стагодзе не отримливается. Вот я привел, ну, так говорить, кучу прикладов, и не только европейских, где вот не формулировалось это так, что вот мы звертаемся до вот этой группы людей, скажем, вам будет добро, а остатним, ну, неважно як.
Ну, як би нічого нового, що скажем, кожен клас ожидає видати інтереси загульні, така традиційна історична з'ява. Але, на мой погляд, беларуская позиція відавочна перебор з гэтым. Тому што казаць, як гэта было ў выбары 2010 года, палічаны парадак звальненняў, там прапановуюць суровы рынкавыя рэформы і пра гэтым заяўляць, што твоя партыя і арганізацыя дзейнічае ў інтарэсах шырокіх колаў грамадства, гэта ўжо відавочна за нас. Ніхто з еўрапейскіх палітыкаў да таго дадумаць. Я думаю, што гэта проста агульная праблема, скажам так, нізкай палітычнай культуры ў нашай краіне і ў краінах іншых, дзе аналагічная сітуацыя здараецца. Калі ў нас лічыцца дастатковым паўтарыць мантру 15-гадовай даўніны, не задумваючыся, хто твая аўдыторыя, з якім, скажам так, меседжам дае, трэба выходзіць. Гэта нармальныя тэхналогіі, якія працуюць, калі ёсць палітычная культура і партыйная сістэма. Калі яе няма, то так, то бываецца зварот да ўсяго грамадства, пра гэта незразумела, што выйгравае ў выніку, калі такая рэвалюцыя адбудзецца, пэўныя колы са сваімі пэўнымі інтарэсамі. Гэта вяртаецца да ўсіх. Як гэта трэба рабіць, скажам, у Беларусі? На мой погляд, калі мы улічваем, што зараз, як сказалі мае калегі, што немагчыма, скажам, нейкая радыкальная рыторыка, то магчыма мае сэнс усё-такі паспрабаваць, папрацаваць такі з насельніцтвам, паразмаўляць на яго мове, цікавіцца, што яго сапраўды хвалюе. Гэта неабходна проста для нарошчвання, скажам, такога патэнцыялу будучага палітычнага.
Вігор, а як вы лічыце, ці магчыма такая, перафокусіроўка пазіцыйных канцэптаў за сазвернутых да ўсяго грамадства на тых, хто ад гэтых пераменаў можа выйграць, бо далёка не ўсе ад іх, па меншай меры, на пачатку выйграюць. Ці ў цяперашніх беларускіх умовах гэта, фактычна немагчыма, хаця б стае прычыны, што, Таццяна казала пра еўрапейскія партыі, але еўрапейскія партыі пры развітай парламенцкай сістэме, калі партыя мае, напрыклад, там 10% прыхільнікаў, то ёй без разніцы, што астатнія 90% могуць ёй проста ненавідзець. Яна атрымае свае галасы ў парламенце, будзе ўплывовай сілай. А ў Беларусі, калі ты не маеш перавагу, то 49% і 0% это, в принципе, адно і тое ж.
Так, згодны. І я б туда дав деталь, што фактычна сённяшняя апазіцыя звертаецца пераважна да аднаго класу, гэта людзі больш адукаваныя, людзі больш зарабляючыя, звычайна, чым звычайныя беларусы, і тыя, хто гатовы да больш незалежнага жыцця ад дзяржавы, хто менш ад яе залежыць. Кажучы проста, гэта буржуазія. Таму сёння вельмі важна, як натуральна, нарощваць падтрымку ў іншых частках беларускага грамадства, і гэта ў практыцы, гэта паціху ўжо адбываецца. Мы бачым гэта на прыкладзе народнага рэферэндуму, што частка апазіцыі усведамляе тое, што трэба займацца больш сацыяльнымі пытаннямі. Пытанне ў тым, наколькі добра яны гэта робяць і якія гэта вынікі прынясе і калі. Я, шчыра кажучы, не ведаю пытання на гэты адказ, але спадзяюся, што ўсё ж такі яшчэ як мага больш прадстаўнікоў беларускай апазіцыі буду задаваць сабе гэтыя пытанні і буду думаць, якім чынам павялічыць свой уплыў у грамадстве.
Григор, але нават не будучы марксістам, можна сказаць, што тая буржуазія, як вы называеце, у Расіі называюць крэатыўная кляса, кряклы, і тое больш шырокае кола, да якога, апелюе народны рэферэндум, а ці не ёсць так, што іх інтарэсы насамрэч розныя? Яны розныя пры Лукашэнку, і яны будуць розными пасля Лукашэнкі. Ці это не так, ці так бы мовіць, выйграць могуць і ўсе.
Мне падаецца, што існуе вялікая магчымасць таго, што выйграць могуць усе. Бо, напрыклад, у Польшчы людзі могуць зарабляць, утрымліваць сацыяльныя нейкія гарантыі ў выглядзе там 300-400 даляраў, не выходзячы з власнага дома на працягу пэўнага часу свайго. Тое ж самое ў Беларусі зарабляюць людзі, якія ходзяць на працу, і там працуюць 8 гадзін у дзень, хоць фактычна гэта для эканомікі не патрэбна, гэта пасаду можна было б скараціць. Фактычна гэта азначае тое, што людзям, калі патлумачыць людзям тое, што лібералізацыя і прыватызацыя эканомікі можа прынесці ім вялікія карысці, то гэта можа спрацаваць. Але наколькі гэта, наколькі апазіцыя здольная гэта патлумачыць у сувязі з тым, што магчымасці размовы, магчымасці камунікацыі з грамадствам даволі абмежаваны, мне падаецца, што гэта даволі цяжкая задача. І што Что ви в певному сенсі задаючи це питання, маєте певну рацію, що це доволі тяжко погодити інтереси некоторих груп, і що це так певна дилема для політиків, які сьогодні є в Білорусі.
Артем, і ваш відказ, ось ці має рацію, скажімо, така ось, скажімо, соціальна, класова, навіть називаємо її, фокусування на конкретних реальних інтересах певних груп, які при цьому, можливо, висвітляться і різні, і навіть супер речливые, причем это не от Лукашенко залежить на сам речь.
Это стратегия, тактика, не ведаю, мае сэнс у краинах с некой такой пропорциональной системой по делу улады, и уделу во уладе, коли ты можешь обопираться, как вы сказали, на свои 10% и различивать на их, и быть задоволенным тем, что там у тебя есть 10%. Але коли питание, как у постсоветских краинах, у Беларуси, в Украине, стоит у тым, как атрымаць большасць падтрымкі, каб атрымаць пераважную большасць, каб большасць захацела перамену, гэта не працуе. Таму што калі кола падтрымкі некіх рэфармацыйных ці рэвалюцыйных сілаў, яно вузкае, атрымоўваецца, што нават калі рэвалюцыі нейкім чынам і ці змена ўлады атрымоўваецца, а новая ўлада стаецца нестабільнай. І нават калі кола падтрымкі ці ўжо гэта электаральная база новай улады і ці яе лозунгі падчас гэтай рэвалюцыі былі максімальна шырокімі, як, напрыклад, зараз на Майдане. Рэвалюцыя і годнасць, антыкарупцыйны некі такі мэсэдж. Але аказалася, што ўсё адно, аказалася, што існуе ў грамадстве пэўныя вельмі шырокія масы людзей, асабліва на ўсходзе і на поўдні Украіны, якія не задаволены, і мы бачым, што з гэтага атрымалася. То бок, каб змяніць сітуацыю у такой Украіне з нашай палітычнай культурай, трэба паменшы мець на сваім баку пераважную большасць. Як гэта было, напрыклад, у Грузіі падчас рэвалюцыі РОС, калі Саакашвілі перамог на выбарах там пасля гэтай рэвалюцыі з 90% падтрымкі. Ось так рэвалюцыі атрымоўваюцца бескроўнымі і больш-менш стойлівымі вынікамі.
У «Праскім акценті» дискутували редактор інтернет-часопису «Ідея» Ригор Остапєня, оглядальник інформаційної кампанії «Білопан» Артем Шрайбман і соціолог Тетяна Чижова. Вів передачу Юрій Дракохруст.